Мэрилин Монро. Вечное сияние женственности. В современной истории нет женщины более сексуальной, более желанной, более легендарной, чем Мэрилин Монро. Миллионы мужчин бредят ею, миллионы женщин ей подражают, на ее имени до сих пор делаются состояния, а ее образ является самым узнаваемым, а, следовательно, самым используемым в современной культуре. Сплетен и тайн вокруг ее имени столько, что в них, кажется, уместилась не одна жизнь. А между тем была реальная женщина, которая, как бабочка, жила внутри кокона сплетен и никак не могла вырваться наружу. Да так и погибла, не явив себя настоящую этому миру, который с тех пор довольствуется лишь скорлупой от сотворенной легенды. Мэрилин Монро была самой обожаемой женщиной планеты, но девочка, родившаяся 1 июня 1926 года в Голливуде, не была ни желанной, ни любимой. Ее мать, Глэдис Монро Бейкер Мортенсен, не была уверена в том, кто отец девочки. Ее второй муж, Морис Мортенсен, хоть и был записан как отец девочки, давно сбежал от жены. Так или иначе, девочку назвали Норма Джин Бейкер, дав ей имя в честь известной тогда актрисы Нормы Толмидж. Глэдис работала монтажницей на киностудии. После двух неудачных замужеств, оставивших ей двух детей и рождения третьей дочери неизвестно от кого, она часто пила. В дочке она видела залог своего успешного будущего. Столь красивый и очаровательный ребенок должен был вырасти в кинозвезду. Однако на воспитание дочери у нее не было ни сил, ни денег, и Норма с детства кочевала по приемным семьям. Хоть и по-разному, все они были одинаково ужасны. В одной Норму чуть не задушили подушкой, потому что она слишком сильно кричала. В другой ее силком заставляли мыться в воде, в которой уже помылись остальные члены этой немаленькой семьи. Ей вдалбливали религиозные догмы, но по-настоящему девочкой никто не занимался. Чтобы утешиться в отсутствии любви, Норма придумала себе сказку. Она верила, что ее отцом является известнейший актер Кларк Гейбл. Она мечтала о встрече с отцом и часто развлекалась тем, что примеряла свои маленькие ручки и ножки к следам, оставленным знаменитостями на Голливудской аллее славы. Когда Норме исполнилось 7, Глэдис впала в глубокую депрессию, сменившуюся приступами буйства. Однажды она набросилась с ножом на одну из подруг и оказалась в сумасшедшем доме. Женщины в ее роду были подвержены душевным расстройствам. Мэрилин Монро всю жизнь боялась, что семейная болезнь когда-нибудь настигнет и ее. Девочку взяла на попечение подруга Глэдис, Грейс Макки. Но вскоре она вышла замуж, и Норму пришлось отдать в сиротский приют. Через 2 года Норму забрали домой, но однажды муж Грейс пытался изнасиловать девочку. До 14 лет Норма кочевала по родственникам, пока снова не осела у тети Грейс. У нее не было ни образования, ни воспитания, ни уверенности в себе. Однако кое-что у Нормы было. Она была очень хороша собой, а ее рано оформившаяся фигура неизменно привлекала мужское внимание. Никто не мешал Норме проводить время в танцклубах и забегаловках, осваивая науку общения с противоположным полом. В 16 лет в нее влюбился соседский парень Джеймс Даггерти, которому был 21 год. Грейс вздохнула с облегчением. Ее семья переезжала на восток, и взять с собой Норму они не могли. Перед свадьбой Грейс подарила Норме книгу «Подготовка к браку». Из нее юная невеста выяснила, что настоящая любовь придет с годами. Надо только часто менять меню и рубашки. Бракосочетание состоялось 19 июня 1942 года. Норма бросила школу и переехала к Джиму. Она не была готова к замужеству. Ее хватило лишь на то, чтобы повесить над кроватью портрет Кларка Гейбла, а мужу вместо горячего ужина совать записки с объяснениями в любви. Чтобы как-то разнообразить их семейное меню, Норма сменила цвет волос, став из рыжеватой шатенки платиновой блондинкой. Теперь мужчины буквально преследовали ее, чем вызывали у Джеймса припадки буйной ревности. Правда, спустя годы Джеймс признался, что у Нормы были все задатки хорошей жены. Однако через год после свадьбы он записался в торговый флот. Норма была вынуждена пойти работать. Она красила самолеты на авиазаводе. Тут-то и нашла ее судьба. На завод забрел фотограф Дэвид Коновер, которому нужны были хорошенькие личики для армейского журнала. Норма Джин очаровала его своей свежестью и пышным бюстом. Через месяц ее фото было в журнале «Янки», а еще через месяц Норма бросила работу на заводе и устроилась в фотоагентство «Голубая книга». Здесь за час позирования в купальнике ей платили больше, чем на заводе за день тяжелой работы. Улыбаясь перед объективом, Норма, наконец, почувствовала свою силу. Поверила в то, что когда-то внушала ей мать. Она может стать звездой. Уже через год снимки роскошной блондинки появились на обложках самых престижных журналов США — «Пик», «Сэр», «Лук». Фотографии Нормы Джин неизменно привлекали внимание. На них, кроме красивого тела и задорного взгляда, было видно еще кое-что. То, что называется индивидуальностью модели. Миссис Дагерти стала приобретать известность. Недовольный растущей популярностью жены, Джеймс выдвинул ультиматум: или он, или съемки. Естественно, Норма выбрала карьеру. Получив развод, она немедленно уехала в Голливуд. Ее намерения были просты, как взгляд младенца. Норма рассчитывала проложить себе дорогу наверх своими женскими прелестями. Сначала ей повезло. На Норму обратил внимание сам Говард Хьюз, миллионер, кинобосс и большой знаток женской красоты. В его коллекцию входили самые красивые женщины Америки, от Кэтрин Хёбберн и Ланы Тернер до Авы Гарднер и Джейн Рассел. Норма была уверена, что вытащила счастливый билет, но никто не сказал ей, что Хьюз, во-первых, держит слово данной женщине, только пока ему этого хочется, и, во-вторых, боится малознакомых людей. Все это Норме открылось, когда она напрасно прождала Хьюза в его же спальне. Норма была на грани отчаяния, но ее спасла конкуренция среди кинокомпаний. Заметив, что Нормой уже интересуются в РКО, принадлежащей Хьюзу, глава «20 век Фокс» Дарил Занук не захотел уступать Хьюзу потенциальную звезду и предложил Норме Джейн Бейкер контракт статистки. Первым делом ей посоветовали изменить имя. Так 26 июля 1946 года на свет появилась Мэрилин Монро. За Мэрилин взялись профессионалы. Ей сменили прическу, подправили цвет волос, изменили форму носа и подбородка, организовали обучение танцам, пению, актерскому мастерству. Однако таких статисток у каждой студии был не один десяток, и только единицы получали настоящую роль. Мэрилин не везло. В ее первом фильме со странным названием «Скудда ху, скудда хей» у нее была только одна фраза, да и ту начинающая актриса произнесла так ужасно, что весь эпизод вырезали при монтаже. Потом была еще пара эпизодов. Контракт с ней не продлили. Годичный контракт со студией «Коламбия», который Мэрилин получила, кое с кем переспав, тоже был безуспешным. Роль у Мэрилин в фильме «Харистки» была, хоть и заметная, но никакого результата не принесла. Не помогли ей усиленные занятия актерским мастерством с известным педагогом Наташей Лейтис. Мэрилин обнаружила, что у нее нет ни денег, ни славы, ни работы. Пытаясь заработать, она соглашается на все, вплоть до проституции. Возможно, так она надеялась найти себе очередного покровителя. Мэрилин даже приняла предложение сняться в порнофильме и за $50 позировать для мужского календаря. Снимки, обнаженной Монро на красном бархате, через несколько лет вышли в первом номере журнала «Плейбой», навсегда став частью легенды. В 1949 году Монро, наконец, повезло по-настоящему. Она познакомилась с Джонни Хайдом, заместителем председателя актерского агентства. Хайд был старше Монро на 30 лет и смертельно болен, но это не помешало ему бросить к ногам юной блондинки весь мир и свое сердце в придачу. От брака с ним Монро отказалась, тем самым лишившись возможности получить $1,5 миллиона после его смерти. Честность, нечастая в Голливуде. Зато она согласилась сняться в эпизоде фильма «Счастлив в любви» вместе с одним из знаменитых братьев Маркс, Граучо Марксом. Мэрилин томно жаловалась Граучо, игравшему частного детектива, что ее преследует какой-то мужчина. «Как? Всего один?» — восклицает тот, пожирая глазами аппетитную блондинку, уходящую вдаль. То, как она удалялась, запоминалось надолго. Эффект от походки Мэрилин на экране был сродни гипнозу. Ради такой походки Мэрилин специально стачивала на полдюйма один из каблуков. Ей тут же дали следующую роль в фильме «Асфальтовые джунгли» режиссера Джона Хьюстона. Она играла любовницу адвоката, томно возлежа на диване и заполняя экран сексуальной энергией. Хотя критика отозвалась о Монро как об очередном безжизненном теле со светлыми волосами, которое неумело валяется на диване, соблазняя зрителя, но эта роль была первым настоящим успехом Мэрилин. Затем была картина «Все о Еве» режиссера Джозефа Манкевича, где Мэрилин доверили роль девушке, появляющейся в финале, в надежде получить роль. До сих пор этот фильм является одним из знаковых в истории американского кино. Хайд вложил в юную Мэрилин все силы и весь опыт, превратив ее из неизвестной статистки в успешную актрису, а из простоватой куклы в объект мужских желаний. Именно он создал тот образ, которому Монро обязана своим восхождением на вершину славы, пухлые губы и зовущий взгляд прикрытых глаз, ореол полудоступности и невероятная сексуальность. В 1950 году Хайд внезапно умер, оставив Монро в глубокой растерянности. Она даже пыталась покончить с собой. Однако перед смертью Хайд успел обеспечить своей протеже новый контракт с 20-й век Фокс. И, взяв себя в руки, Мэрилин отправилась на завоевание кинематографического Олимпа. В это время в американском кинематографе наступил кризис. Зрители все больше предпочитают сидеть дома у телевизора, а не ходить в кино. Однако на Монро люди идут, и кинобоссы начинают снимать ее все больше и больше. Роли разные, но Мэрилин везде играет одно и то же. Глуповатая блондинка, чертовски сексуальная и невероятно красивая. Монро была не первая, кто играл подобные роли, но именно она сделала из маски глупой блондинки настоящее актерское амплуа с богатыми возможностями и неисчерпаемым потенциалом. Ее актерские данные были невелики. Роль у Монро получалась только, если сценарий совпадал с ее собственным опытом. Но сексуальность ее на экране была невероятна. До нее такое удавалось только богине киносекса Лане Тернер. Но она в начале 50-х больше участвовала в скандалах, чем в съемках, и ее место можно было считать вакантным. Но миллионы поклонников молодой актрисы были бы весьма разочарованы, узнав, что Мэрилин не испытывала никакого удовольствия от секса. Возможно, именно с этим связан тот факт, что в первые годы в Голливуде Монро не была замешана в сексуальных скандалах. Все ее любовники были выбраны по расчету. Как большинство фригидных женщин, Мэрилин использовала свое тело как рабочий инструмент и честно в этом признавалась, не испытывая по этому поводу никаких угрызений совести. Журналисты, пытавшиеся побольше разузнать о восходящей звезде, были удивлены. Мэрилин изо всех сил занималась самообразованием, читала классическую литературу, а в мужчинах больше всего ценила надежность и возможность поговорить. Американцы были поражены. Признать наличие ума в такой хорошенькой головке они не могли. Мэрилин, которую уже начали называть самой желанной женщиной США, была невероятно одинока. Пытаясь с этим справиться, Мэрилин в октябре 1952 года вышла замуж за своего старого друга, журналиста Роберта Слетцера, сбежав с ним в Мексику. Брак продлился всего один уикенд. Уже в понедельник Мэрилин вызвал к себе Занук и откровенно объяснил, что ее замужество неприемлемо. Студия вложила слишком много в раскрутку Мэрилин, и потенциальная доступность была частью ее имиджа. Брак был недопустим, разве что с какой-нибудь настоящей звездой. Монро вняла. Брак был тут же аннулирован. Мэрилин поняла, что она не более чем собственность компании, и ее чувства никого не волнуют. Она всю жизнь пыталась с этим бороться, но всегда безуспешно. Мэрилин оставалась только сниматься. Работа всегда спасала ее. Только работая, Мэрилин была счастлива. Она приступила к съемкам триллера «Ниагара», где у нее наконец-то была большая роль, которая позволяла ей продемонстрировать свой драматический талант. Молодая женщина, убивающая своего мужа. Огромный бюджет, прекрасные актеры, динамичный сюжет. Все это обеспечило фильму небывалый успех, сделав «Ниагару» одним из самых успешных фильмов того времени, а Монро — настоящей звездой. Следом были другие несомненные удачи Монро. «Джентльмены предпочитают блондинок», где Мэрилин переиграла признанный секс-символ Джейн Рассел. Кстати, за этот фильм Рассел получила больше 100 тысяч долларов, а Монро всего 18 тысяч. И «Как выйти замуж за миллионера». Популярность Монро приняла неимоверные масштабы. Поклонники преследовали ее. Любой фильм с нею, даже самый слабый, становился событием. Журналисты с упоением писали, что новоявленная кинобогиня старается не есть мясо, бегает трусцой для поддержания формы, не носит нижнего белья и не имеет драгоценностей. Хотя вся страна следом за Монро распевала «Бриллианты — лучшие друзья девушки». Сама Мэрилин предпочитала бижутерию. Известнейшая фраза о том, что на ночь Мэрилин не надевает ничего, кроме капли «Шанель номер 5», моментально сделали духи легендарными, а Монро — образцом изысканной сексуальности. Поразительно, как из безвестной девчонки, у которой только-то и было, что красивое лицо и красивое тело, из статистки, каких были сотни, Мэрилин всего за 2 года стала воплощением мечты миллионов. Это не только результат невероятного упорного труда. В ней была не только сексуальность, не только абсолютная женственность, но и что-то большее, о чем фотограф Берт Стерн, который не раз снимал Мэрилин, сказал: она была светом, и богиней, и луной, даль и мечта, тайна и опасность, а также все остальное в придачу, включая Голливуд и девчонку из каждого соседнего дома, на которой мечтает жениться каждый парень. На Монро посыпались награды, первый из которых был присужденный в феврале 1953 года приз журнала «Фотоплей». На церемонии вручения Мэрилин появилась в открытом обтягивающем платье из золотой парчи от голливудского дизайнера Билли Травиллы. Ее сексуальность буквально обжигала присутствующих. От возбуждения Джерри Льюис, ведущий церемонии, забрался на стол, где призывно заржал, словно молодой жеребец. На Голливудской аллее славы, где Мэрилин вместе с Джейн Рассел оставляла отпечатки ног и ладоней, она предложила Джейн запечатлеть в цементе еще их грудь и попы. Все эти выходки, сочетание риска и наивности, с удовольствием обсасывала пресса. А в конце 1953 года вышел тот самый знаменитый номер «Плейбоя» с обнаженной Мэрилин. Студия была в ужасе, в США царили пуританские нравы, и хотя Монро прославилась в образе секс-бомбы, одно дело чувственные вздохи на экране, а другое — фотография в голом виде. Вот Мэрилин даже потребовали, чтобы она заявила, будто это не ее снимки. Монро же спокойно заявила, что снялась, потому что ей нужны были деньги, а ее прекрасное тело — единственное и самое дорогое ее достояние. Пресса с уважением отнеслась к такой откровенности, а популярность Мэрилин Монро мгновенно достигла заоблачных высот. В любом месте, где она появлялась, она немедленно привлекала к себе повышенное внимание мужчин и негодование женщин. Власть над мужчинами радовала и забавляла Мэрилин. Как говорил режиссер Джошуа Логан, флирт долгое время был ее единственным развлечением и единственным путем к самопознанию. Без него у нее в жизни не выпало бы двух дней счастья. И тут в Мэрилин влюбился сам Джо Димаджо, любимец Америки. Димаджо, великий бейсболист, игравший за команду Янки, к этому времени уже из-за травмы отошел от большого спорта, но продолжал оставаться воплощением американской мечты. Простой парень, вознесшийся на вершину славы благодаря своим талантам. С Монро он познакомился в 1952 году, когда она снималась в фильме «Можно входить без стука». Она играла душевно больную женщину. Джо буквально заваливал Мэрилин охапками роз и приглашениями на обед. Мэрилин не очень нравился этот простой парень, все время говоривший о бейсболе, но она сдалась, когда Джо свозил ее в Сан-Франциско познакомиться со своей большой семьей. Семья — это то, чего всегда не хватало Мэрилин. И 14 января 1954 года они поженились. На Мэрилин было закрытое черное платье с белым воротником и золотыми пуговицами. Все-таки для нее это был уже третий брак. Джо преподнес невесте норковую шубу и первую в ее жизни драгоценность — бриллиантовое кольцо из белого золота. Мэрилин подарила ему снимки из знаменитой обнаженной серии, те, которые не были опубликованы из-за излишней откровенности. В свадебное путешествие молодые отправились в Японию, где между молодыми впервые пролегла трещина. Джо не был готов к тому, что больше внимания уделяется не ему, а его жене, которую даже тут осаждали поклонники. Димаджо подарил Мэрилин жемчужное ожерелье от Микимото и тут же увез ее обратно в США. Джо был по-настоящему влюблен в Мэрилин, по-настоящему предан ей всю жизнь. Но они были слишком разными. Педантичный, сдержанный в проявлении чувств Джо и взбалмошная, ранимая, сексуальная Мэрилин. Он хотел иметь женой самую красивую домохозяйку в мире, а она — сделать карьеру. Две знаменитости постоянно боролись за главенство в семье, и, кроме того, Джо безумно ревновал свою жену. Он следил за ней, ругался из-за нее с руководством студии Fox. Он даже задумал создать собственную фирму, чтобы иметь возможность контролировать ее. Мэрилин не подчинилась, она вернулась на Фокс, где ей даже увеличили гонорар. На полученные деньги она сняла дом в Беверли-Хиллз, где Джо часто оставался один, пока Мэрилин гуляла по голливудским вечеринкам. Их брак окончательно рухнул, когда Джо приехал в Нью-Йорк, где Мэрилин снималась в фильме «Семь лет желания». Он как раз попал на съемки знаменитейшей в карьере Монро сцены, где она стоит в белом шифоновом платье над вентиляционной решеткой, и воздух раздувает ее юбку выше головы. Увидев, как его жена демонстрирует свое нижнее белье десяткам фотографов и тысячам зевак, Джо избил ее. Мэрилин избавилась от ребенка Джо и от него самого. Они развелись спустя всего 9 месяцев после свадьбы. На прощание Джо с грустью заявил журналистам: «Нет ничего радостного в браке с электрическим светом». ее популярность стала падать. Американцы сочли ее виноватой в распаде звездного брака. Под ее окнами выкрикивали оскорбления спортивные фанаты. Джо чуть ли не в открытую обвинил Мэрилин в нимфоманстве и лесбиянстве. Он так и не смог понять, что женился не на сексуальной блондинке из фильмов, а на нормальной женщине, несчастной и одинокой. Мэрилин страдала. Ей осточертело быть глупой сексуальной штучкой. Она постоянно принимает таблетки, нервничает, срывается на съемках. Ей все тяжелее держать себя в руках. Разругавшись со студией Fox, которая продолжала эксплуатировать ее, она уехала в Нью-Йорк и основала свою собственную компанию Marilyn Monroe Production. Она даже записалась в актерскую школу к известнейшему Ли Страсбергу, став одной из его любимых учениц. Но Америка не поняла ее желания самоутвердиться. В представлении американцев она по-прежнему оставалась глупой блондинкой, которая может думать только о мужчинах. Пресса повсеместно осуждала Монро, пустышку и непрофессионала, которая посмела выступить против уважаемой студии. Тогда Мэрилин нанесла общественному мнению новый удар. Она обручилась с знаменитым писателем Артуром Миллером, символом американских интеллектуалов. Свадьба состоялась 29 июня 1956 года. Пресса назвала их брак союзом интеллектуальных мозгов и сексапильного тела и с упоением гадала, как скоро разведутся две противоположности. Но это был самый долгий брак Мэрилин. Миллер и Монро познакомились еще в 1950 году. Он был женат, но, как оказалось, Монро запала ему в душу сразу и надолго. Он видел в ней не только сексуальную красотку, но страдающего, талантливого ребенка, нуждающегося в защите, а она — понимающего, заботливого, любящего супруга. Ради нее он развелся со своей женой Мэри Грейс Слетери, а она перешла в иудаизм. Миллер был из правоверной еврейской семьи. На медовый месяц они отправились в Англию, где Мэрилин снималась вместе с Лоуренсом Оливье, самым известным британским актером в фильме «Принц и хористка». Это был первый проект ее кинокомпании. Идея пригласить Оливье на главную роль и в качестве режиссера принадлежала Монро. На пресс-конференции у Мэрилин лопнула бретелька на платье, и все журналисты, вместо того, чтобы спрашивать о фильме, жадно наблюдали за тем, упадет платье или нет. Заявление Мэрилин о том, что она хотела бы сняться в экранизации «Братьев Карамазовых», вызвало смех. Монро была в отчаянии. Ее явно отказывались принимать всерьез. Зато в Англии ее встретили с восторгом и уважением. В аэропорт прибыли несколько сот репортеров, а в первую ночь под окнами Монро ее поклонники пели колыбельные. Но съемки фильма проходили тяжело. Мэрилин очень переживала, видя, что Оливье не считает ее за актрису. В конце концов, они возненавидели друг друга. Оливье, во всеуслышание назвавший Монро «занудной сучкой», был на грани инфаркта, а Монро потеряла ребенка, о котором страстно мечтала. Но фильм, вышедший в июне 1957 года, имел успех, в немалой степени адресованный Мэрилин. Тем не менее, Мэрилин впала в депрессию. Из этого состояния ее снова вывела работа. Она снялась в своем лучшем фильме «Некоторые любят погорячее» в нашем прокате «В джазе только девушки». Режиссеру Билли Уайлдер пришлось сделать фильм черно-белым, чтобы исполнители главных ролей Тони Кертис и Джек Лемон больше походили на женщин, а на лице Монро не было заметно следов хронической усталости. Но в этом фильме Мэрилин полностью реализовала свое дарование комической актрисы и заслуженно получила за роль «Золотой глобус», по сути, ее единственную настоящую кинонаграду. Следующий фильм, во многом эксплуатировавший успех предыдущего, назывался «Давай займемся любовью». На главную мужскую роль по настоянию Монро был приглашен французский актер Ив Монтан. Ей требовался настоящий французский шарм. Через некоторое время выяснилось, что Мэрилин не в состоянии устоять перед французским шармом, а Монтан перед обаянием возлюбленной Америки. К сожалению, в самый разгар страстного романа приехала жена Монтана, Симона Синьоре. Поняв, что происходит между ее мужем и Мэрилин, она вернулась в Париж, где с горя запила. Монтан вернулся к ней, но пить она так и не перестала. От ее былой фантастической красоты быстро остались одни воспоминания. А Мэрилин снова осталась с разбитым сердцем. Всю жизнь ее преследовало одно и то же. Она влюблялась в мужчину, идеализируя его, надеялась на полное слияние душ, но, столкнувшись с первым же возражением или несовершенством, мгновенно разочаровывалась. Страдания она лечила таблетками, без которых уже несколько лет не могла жить. Чувство собственного несовершенства, ощущение ненужности и того, что ее приносят в жертву чьим-то интересам, буквально съедало ее. Миллер это чувствовал. Чтобы помочь жене, он специально для нее написал сценарий по своему рассказу «Неприкаянные». Ее героиня Розалин, разочарованная в жизни и в себе, находит новую любовь и новый смысл жизни. Мэрилин снималась вместе с Монтгомери Клифтом и героем своих детских грез Кларком Гейблом. Он на удивление хорошо ладил с Монро, и их актерский дуэт был очень удачным. Но, к сожалению, фильм не оправдал возложенных на него надежд. Съемки затягивались, Мэрилин постоянно срывалась, настроение у всех было тяжелым. Миллер с грустью наблюдал за тем, как Мэрилин все дальше отходит от него, погружаясь в депрессию и барбитураты. Вместе с окончанием съемок закончился и их пятилетний брак. Вскоре после этого умер Кларк Гейбл, сказалось напряжение на съемочной площадке. Критика фильм не приняла. Роль Монро, хоть и замечательно сыгранная, оказалась непрописанной. Как говорили, Монро играет роль неприкаянной женщины рядом с двумя мужчинами, которые совершенно не нуждаются в ее обществе. От всего пережитого у Мэрилин случился нервный срыв, ее поместили в клинику. Ошалев от страха окончательно сойти с ума, Мэрилин позвонила верному Димаджо, и тот приложил все силы к тому, чтобы вытащить ее оттуда. В конце концов, он явился в клинику и заявил, что разнесет ее по кирпичику, если Мэрилин не выпустит. Однако Мэрилин продолжала находиться под постоянным наблюдением психиатра и психоаналитика. Как ни странно, но это даже принесло свои плоды. Мэрилин, наконец, начала получать удовольствие от секса. Но не с Джо, хотя тот с момента их развода не терял надежды снова соединиться с Мэрилин. Она снова строила планы и теперь взлетела так высоко, что была реальная опасность опалить свои прекрасные крылья. Еще летом 1954 года Мэрилин представили сенатору Джону Кеннеди, многообещающему политику. Он запомнил яркую красотку, от которой так и веяло сексуальностью, и приложил все усилия к тому, чтобы Мэрилин стала его любовницей. Джек Кеннеди настолько преуспел в этом, что Монро буквально потеряла голову. Она всерьез считала, что тот разведется с Жаклин и женится на ней. То, что это невозможно, Джек, во-первых, католик, а во-вторых, разведенному не место в Белом доме, не приходило ей в голову. Известно, что Джек встречался с Мэрилин на борту своего самолета. В спецномере в отелях Беверли-Хиллз и Карлайл и на виллах своих друзей, причем иногда к Мэрилин присоединялись ее подруги. Друзья, особенно Фрэнк Синатра, предупреждали Монро, чтобы она не связывалась с Кеннеди, но она никого не слушалась, она была непоколебимо уверена в силе своей женской привлекательности. В сущности, это было единственное, в чем она была уверена. Она дружила с Питером Лоуфордом, мужем сестры Джека Патриции, любила всю семью Кеннеди и особенно его детей. Мэрилин все еще мечтала о ребенке после 4 выкидышей и множества абортов. В качестве хозяйки Мэрилин появилась на одной из закрытых вечеринок Кеннеди, а затем произвела фурор своим появлением на официальном банкете Демократической партии. Мэрилин в сверкающем платье, демонстрирующем каждый изгиб ее тела, затмила всех. Апогеем их романа стало появление Мэрилин 19 мая 1962 года на гала-представлении в честь 45-летия Джона Кеннеди. Однако это появление дорого стоило Монро. В это время она снималась в фильме с многообещающим названием «Что-то должно случиться», и руководство компании категорически запретило ей отлучаться со съемок. Она запаниковала, но Кеннеди обещал все уладить. Монро все-таки приехала, простуженная, с больным горлом, напичканная таблетками, пьяная от страха. Но когда она появилась на сцене Мэдисон Сквер Гарден, зал ахнул. Она скинула манто и осталась в знаменитом платье от Жана Луи, шелковом, расшитом бисером. В свете прожектора казалось, что блестит обнаженное тело. Кеннеди чуть не хватил удар, сначала от злости, затем от восхищения. Мэрилин пропела «С днем рождения, мистер президент», и Кеннеди, поднявшийся к ней на сцену, сказал: «После того, как мне спели «С днем рождения», так очаровательно и искренне, я могу уходить в отставку». Однако в отставку ушла сама Мэрилин. Этот вечер стал последней ее встречей с президентом. Джеку надоела эта роскошная, но неуравновешенная женщина. Место рядом с Мэрилин тут же занял Бобби, он же генеральный прокурор США, Роберт Кеннеди. Джек послал своего младшего брата присмотреть заброшенный Мэрилин, а тот, очарованный ее прелестями, стал ее любовником. Мэрилин перенесла смену кавалеров спокойно. Бобби был нежнее брата и тоже собирался в Белый дом. Монро постоянно названивала Роберту, требовала встреч, особенно она нуждалась в его помощи в конфликте со студией. После отъезда в Нью-Йорк Монро просто уволили за прогул, а фильм закрыли. Потребовались огромные усилия, чтобы Монро снова взяли на работу. С ней не хотели связываться. Она срывала съемки, ее нервы были на пределе, она постоянно находилась под воздействием лекарств. Ее знаменитый зовущий взгляд погас, теперь в ее глазах были грусть и отчаяние. «Что-то должно случиться» должен был стать первым фильмом, где Мэрилин появилась бы обнаженной. Рекламные снимки ногой Монро в бассейне уже были напечатаны во всех газетах, но фильм на экраны так и не вышел. В июле в прессе появились заметки, намекающие на связь Монро и Бобби Кеннеди, а в одной из них даже делалось предположение о возможном браке. Правда, в другой газете в это же время было напечатано, что Мэрилин снова встречается с Джо Ди Маджо. А 5 августа 1962 года все газеты вышли с сообщениями о смерти Мэрилин Монро. 36-летнюю актрису нашли в ее спальне с телефонной трубкой в руке, а на столике стоял пустой флакон от нембутала. Было это самоубийство, убийство или несчастный случай, неясно до сих пор. Похороны организовал Джо Ди Маджо, разом постаревший на 20 лет. Артур Миллер не пришел. Свое горе он переживал в одиночестве, не желая, чтобы образ умершей Мэрилин заслонил в его памяти Мэрилин живую. Всего 30 человек провожали Мэрилин, лежащую на бледно-желтом шелке, в зеленом платье, с букетом роз от Джо, его последним подарком. Вместе с Джо плакала вся страна. Мэрилин умерла так внезапно, что Америка до сих пор не может поверить в ее смерть. Для миллионов своих поклонников она навеки осталась символом неприходящей красоты и молодости, воплощением женственности, продолжающей сиять сквозь время. Ее красота могла бы спасти мир, но стоила жизни ей самой.